Мы продолжаем с вами говорить о царях Израиля. Сегодня четвертая тема, третий царь. Скажите, Вадик, запускай. Итак, вы просите о чем-то Бога? Сегодня уже было, да, о желаниях, которые есть. Мы просим Бога. Ну, когда Соломон, тогда сразу вот в каком-то особом направлении сразу мысли идут. Как вы думаете, все наши просьбы Богу нравятся? И вот знаем, что не нравится, и просим, да, это же надо, какая у нас упертость бывает иногда, да? А знаете, какие желания человека нравятся Богу больше всего? Те, которые по воле его, да? Вот когда ты знаешь что-то, да, вот ты знаешь, например, что воля Божья, чтобы никто не погиб, но чтобы имели жизнь вечную. И ты молишься за спасение какого-то человека, будь точно уверен, что это Богу нравится. В прошлый раз мы с вами говорили о Давиде, в этот раз о Соломоне. Третий раз повторюсь, да, два царя, которых знают все люди, даже те, кто никогда не читал Библию, очень хорошо знают о них, ну и знают о них, да, а больше знают о Соломоне. Что знают о Соломоне, которые никогда не читали Библию, знают, что какие-то копии у него были, да, знают, что богатый очень был, кто-то знает, что мудрый был. Но те, кто были в лагере в прошлом году, те вообще, конечно, профессионалы о Соломоне, знают все детали. Но много полезных выводов можно сделать из истории Соломона. Ну, к примеру, во времена мудрого правления, когда мудрый царь, весь народ находится в покое. Вот как-то так. Мудрость ведет к покою. И можно было увидеть, как мудрость Соломона помогла ему так упорядочить всю страну, был мир, отсутствие различных войн, тех войн, которые вел еще его отец, человек по сердцу Бога. Во времена Соломона наступил мир. Людям нравится мир. И когда читаем Писание, то понимаем, что война, она чаще всего связана не с мудростью, да? Я о политике абсолютно сейчас не говорю, друзья, ни в коем случае, да. Но мы постараемся сегодня увидеть более глубокие вопросы, размышляя о Соломоне, такие вопросы, которые помогут нам яснее увидеть собственное сердце, какие-то вопросы, которые помогут нам осветить свое собственное положение в этом мире, на этой земле. Давайте немножко вместе повторим. Какого отца имел Соломон, еще раз скажите мне? Воинственно звали его Давид. Скажите, был ли у Соломона хороший пример или отрицательный пример перед глазами? Хороший, несмотря на то, что воинственный отец был. Был хороший пример, то есть Соломон был человеком, который у нас называют ДВРовец. Да? Почему-то в наше время ДВРовцу такое прозвище такое, а я завидую всегда этим ребятам, им так повезло, да. Как ботан, да? А я завидую всегда таким, потому что, ну, они на 27 лет фору передо мной имеют. Ну, реально повезло им. И хорошо, давайте с самого начала посмотрим, чему учил Давид Соломона. Третья книга Царств, вторая глава. С самого начала я прочитаю 4 стиха, чтобы просто посмотреть, ну, как-то введение в жизнь Соломона. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря». Вообще вся эта глава – это завещание Давида Соломону, и оно очень созвучно тому, что он был очень, ну, можно подумать, что он был кровожадным человеком. Вот второй стих. «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь ты делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего, от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Итак, что должен был делать Соломон? Смотрите, третий стих, да? Храни завет. Да. Каким образом это сделать, да? Ходя путями Божьими, соблюдая уставы Божьи, заповеди Божьи, определения Божьи, постановления Божьи. Третий стих, да? Как написано в законе Моисеем. То есть не надо ничего даже запоминать, у тебя это есть. У тебя это есть в написанном виде. Шпаргалка, как тебе поступать сегодня, как тебе поступать завтра, что тебе делать в своей жизни. У тебя все это записано. И тогда для чего это вообще нужно делать? Что, ну, они же евреи были, да? Уже таки, что я с этого буду иметь, да? Посмотрите, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил слово свое, которое Он сказал обо мне, говоря, если сыны твои будут соблюдать, наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом. Ну, ставки очень высокие. Есть за что наблюдать за собой, согласитесь. Давид уже считает Соломона мудрым. Еще не было встречи Соломона с Богом. Но посмотрите, в этой же главе 6 стих, 9 стих, Давид уже называет Соломона мудрым. И в чем проявилась мудрость Соломона, о которой говорил Давид? Конечно, в том самом ярком моменте, который запоминается каждому верующему человеку, когда Соломону явился Господь. Какая ситуация была в то время в стране? Давид очень любил Господа. Давид учил этому всех людей, писал псалмы, пел псалмы. Не было еще храма. Это было очень большое желание Давида, можно сказать, мечта Давида построить храм. Но Бог сказал, что нет, вот из-за того, что как раз ты много крови пролил, тебе нельзя. И Господь решил, что храм из-за этого Давиду строить нельзя, но построит его сын Давида, как раз-таки, который будет человек мирный, Соломон. Если нет храма, то где поклоняться Богу? Где? Ну, какое-то возвышенное место в Скинии. Посмотрите, где ставили жертвенники, не только в одном месте в Скинии. Да? Третья глава, 2 по 4 стих. «Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени». И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего, и он приносил жертвы и курение на высотах. На тех местах, где когда-то поклонялись идолам, он воздвиг жертвенники Господу, и там он приносил эти жертвы. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, там, где скиния, да? Ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике. И вот там, в Гаваоне, это как раз-таки и произошло. Итак, будьте внимательны, 3 Саш, 3 глава, с 5 стиха. Все открыли, да, Писание? Просто следите, чтобы мы шли как-то правильно. Здесь я забыл, значит, прекрасное воспитание и наставление любящего отца, это то, что получил Соломон. Теперь вот, ну... о самом Соломоне, как он встретился с Богом. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе? Представьте себе, вот просто, не знаю, я когда читаю эти стихи, я каждый раз останавливаюсь, я каждый раз думаю, вот представьте, вот к вам пришел Бог и говорит, давай, доченька, давай, сынок, что дать тебе? Что попросишь? Ибо написано, да? Понятно. Шпаргалка есть, как я сказал. Это хорошо. Действительно, а я проверяю свое сердце. А что бы я попросил сегодня? И знаете, день ото дня все-таки оно меняется. Оно все-таки меняется. И мудрость прошу, но и еще что-то всегда. Правильно? И сказал Соломон, ты дал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость, и за то, что он ходил пред тобою в истине и в правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. «И ныне, Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем вместо Давида, отца моего, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. Я раб Твой среди народа Твоего, который избрал Ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ Твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом Твоим?» Во-первых, благодарит Бога за Отца. Как он себя именует? Посмотрите. Раб Твой, да? Отрок малый. Он уже рукоположенный царь, помазанный, да? Но он понимает, что вот он раб, и вот эта вот просьба, понимание того, кто такой Бог, а кто такой он, да, ни в коем случае не понимает. А вот рабская такая просьба, по-рабски: «Господи, даруй мне, рабу Твоему, сердце разумное, чтобы понимать вообще, как правильно поступать». Но реально каждый из нас не хочет делать глупости, каждый из нас не хочет поступать неправильно, каждый из нас хочет поступать разумно. И он понимает, вот эта вот мудрость, о которой уже говорил Давид в предыдущей главе, достаточно ему хватило этого понять, что он был настолько мудрый, чтобы понимать, что ему не хватает мозгов, и что нужна только Божья мудрость. 10 стих. «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого». Удивительный, милосердный Господь. Вот он вне времени и пространства, он же знал, что Соломон попросит, да? Но посмотрите, и Бог радуется, ему благоугодно было, ему приятно было, что Соломон сделал так, как должен был сделать. Да? Господь всегда радуется, когда мы с вами принимаем правильные решения. Он знает наперед, как мы поступим. Это очень замечательная черта нашего Господа, черта характера. Он радуется нашим хорошим словам, нашим хорошим делам. Некоторые люди говорят: «Господь меня оправдает». Оправдание нуждается кто? Тот, кто не прав. Согласитесь, да? Человек перед тем, как сделать что-то, говорит: «Бог меня оправдает». Зачем тебе делать то, что ты знаешь, будет нуждаться в оправдании? Для чего? То есть поступать правильно, зная о милосердии Господа, и все. А зачем? А иначе это спекуляция. Иначе это манипулирование. Иначе это использование Божьей милости для своих целей. Но Соломон сделал так, как Господу было благоугодно. И 10 стих. «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого, и сказал ему Бог: за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». И то, что еще Соломон не просил, Господь дал ему, как мы говорим, довесок. Да? Я же не просил, зачем ты мне это даешь? Но такие вещи, которые Бог дает, ну, это классно. Да? 13 стих. «И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если». Вот это вот встречается первый раз. «Если ты будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Помните, что Господь говорил Давиду? 2 глава, 4 стих мы с вами читали. «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевом». Соломону Бог говорит практически то же самое. Скажите мне, в чем отличие? Угу. Интересно, да? Сразу бросается в глаза. Давиду он говорил о потомках. «Если сыны твои будут делать правильно». Соломону Господь говорит лично: «Если ты будешь поступать так, так и так». Почему? Господь сердцеведец, знает сердце каждого человека. И сердце Давида Богу нравилось. В прошлый раз мы выяснили причину этого, несмотря на все грехи, оплошности, которые Давид натворил в своей жизни. А вот Соломон пока еще ничего плохого не сделал. Вот ничего плохого Соломон еще не сделал, а Господь дает ему уже личное вот это предупреждение, условие, если ты. Условная часть обетования, да? То есть безусловная часть обетования, которую Бог дал Соломону, есть условная часть обетования, и она как раз-таки касается всех его потомков, то, чего он как раз-таки и не сделал. Что сделал Соломон сразу после того, как вот Бог ему это сказал? Следующий, 15 стих. «И пробудился Соломон, и вот, это было сновидение. И пошел он в Иерусалим», это же было в Хевроне, да? «Пошел в Иерусалим и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжение, и совершил жертвы мирные, и сделал большой пир для всех слуг своих». И дальше Библия описывает начало правления Соломона, самый вот первый этот случай, который очень известен, помните, ну, следующий же буквально, 16 стих, «Тогда пришли две женщины-блудницы к царю и стали перед ним». Ну, помните, что было, да? Помните? Да, у каждой из них родила ребенка, и одна из них ночью заспала ребенка, ну, придавила как-то, а потом взяла, поменяла себе, взяла живого, и вот они, ну, я расскажу, и они говорят, вот, мать, родная мать, она говорит, ну, чтобы вернуть, а та говорит, нет, я родная мать. И Соломон говорит, а никаких проблем, говорит, меч дайте, я сейчас напополам раз и по половинке вам дам живого ребенка, да. А одна из них говорит, хорошо, пусть так и будет, да, а другая говорит, нет, 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 пусть ей достанется. И тогда как раз-таки Соломон сказал, вот это и есть та родная мать, ей отдайте. И реакция. В современном переводе прочитаю. «Когда весь Израиль услышал о том, как рассудил царь, люди стали уважать его, ибо увидели, что Соломону дана мудрость Божья, чтобы принимать правильные решения». В синодальном переводе тоже почти так. «И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Божия в нем, чтобы производить суд». Итак, давайте повторим. Что Бог дал Соломону? Разум, мудрость для чего? Чтобы судить, чтобы управлять народом, да? Это безусловная часть обетования, а с условием, что он дал ему? Не, еще кое-что без условия он ему дал. Богатство и славу. Такого не будет, как ты, да? Это тоже безусловная часть обетования. А с условием, что дал? Долгих лет жизни еще, самое главное. Потомки на престоле, что... Цари от него произойдут, да? Хорошо. Ну, хорошо. Хорошо, идем дальше. Господь еще два раза приходил к Соломону и говорил то же самое условие. Первый случай описан в 6 главе той же самой 3 книги Царств, с 12 стиха. Посмотрите. «И если... ты будешь ходить по уставам моим, поступать по определениям моим, соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить в домах Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И второй текст, который можно прочитать в 9 главе той же книги Царств, с 4 стиха. «И если», вот все время вот это вот «если» и то же самое говорит Господь, «если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над всем Израилем вовек, как я сказал отцу твоему Давиду, говоря, не прекратится у тебя сидящий на престоле Израилевом. Если же вы и сыновья ваши отступите от меня и не будете соблюдать заповеди моих и уставов моих, которые я дал вам, и пойдете и станете служить иным богам и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли, которую я дал ему, и храм, который я святил именем моему, отвергну от лица моего, и будет Израиль притчей и посмешищем у всех народов». Ну реально, анекдотов даже про чукчи меньше, да? 8 стих. И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и свистнет, и скажет: «За что Господь поступил так с сею землёй и с сим храмом?» И скажет: «За то, что они оставили Господа Бога своего, который вывел отцов их из земли египетской, и приняли других богов, и поклонялись им, и служили им. За это навел Господь все сие бедствие». Когда мы встречаем что-то повторяющееся, скажите, о чем это говорит? Мы понимаем, что если повторяет и повторяет Бог, то это очень важно. Вот когда человек какой-то, с ним беседуешь, и он говорит, и понятно, что важно для него. Если он много-много говорит о том, какая у него работа, как там дела на работе, как у него развивается бизнес, какой ему предстоит контракт. А больше всего я люблю Господа. А вот такой контракт у меня, да, такой. Вот то, о чем он больше всего говорит, вот это для него важно. Вот там его сердце. Да? И здесь вот Бог приходит к Соломону. Ну, не часто Бог приходит к людям, да, вот в Ветхом Завете мы читаем это, да. И он говорит Соломону всегда одно и то же. Значит, это очень важно. Вот, ну, представьте себе, что вот к вам вот приходит Господь раз за разом или посылает там Гавриила, да, посланника своего, посылает какого-нибудь другого ангела и каждый раз говорит одно и то же, одно и то же. Вы бы обратили на это внимание? Ну, наверное, именно на это. То есть, а если вам при этом еще дана великая мудрость, такая мудрость, которой нету ни у кого на земле. Вот как это было с Соломоном. Ну, тем более, согласитесь, тем более на это нужно было бы обратить внимание. Если при этом вам еще даны многие другие обетования, и все они выполнены, их все время говорится одно и то же. Я не знаю. Как бы вы обратили на это внимание? Скажите, в чем бы выразилось то, что вы обратили внимание на предостережение? В чем бы это выразилось? Да, наверное, вот то, что Бог предостерег, вы бы за километр бы обходили, согласитесь, да? Если бы он сказал, вот здесь есть для тебя опасность. Вы бы там досками такими заколотили бы для себя эту дорогу, просто не ходили бы туда и все. Если есть для тебя опасность, вот в этом месте ты можешь упасть. Постарались бы проверить, а может, Бог передумает? Как по-вашему? Ну, попробовать, а вдруг время прошло, и он передумал? Но ведь он же милующий. А если один раз сделать, он же простит, он же прощающий. Он же видит, что я его люблю. Он же видит, что я в него верю. Что показывает, что человек реально любит Бога? Если человек рассказывает о Боге всем людям, ну и неверующим своим друзьям, это показывает, что человек любит Бога? Да, показывает, согласен. А если человек служит в церкви, это показывает, что человек любит Бога? Да, показывает. А если человек знает о чем-то, что это грех, а у него есть к этому пристрастие, то как любящий Бога человек должен себя вести? Бегать от этого, да, уходить от этого, да, стараться не попадать, или ничего страшного, Бог простит. Я же рассказываю о нем, я же в церкви служу. Возвращаемся к Соломону. Соломон знал, что не нравится Господу, да, потому что Господь ему это говорил, все знал. И у него, кроме того, еще был закон Моисея. Я напомню, мы с вами проходили, когда в прошлый раз говорили о Соломоне в церкви, Бог дает наставление Моисею. Второзаконие, 17 глава, с 14 стиха. Еще не было никаких царей, еще близко никаких царей не было. Когда ты придешь... Второзаконие, 17 глава, с 14 стиха. Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: «Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня», то поставь над собой царя, которого изберет Господь, Бог твой. И среди братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царем иноземца, который не брат тебе, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней. Ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, я вывел вас из Египта. Да? 17 стих. И чтобы не умножал себе жен дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно. Три вещи, да? Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников и левитов, и пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, чтобы научался бояться Господа Бога своего и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, дабы не надмевалось сердце его перед братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыло на царстве своем он и сыны его посреди Израиля. Итак, всем царям было дано три предупреждения, да? Три запрета всем царям. Расскажите мне, какие? 16-17 стих. Первое. Коней не умножать. Второе. Жен не умножать. И серебро и золото не умножать, да? Три вещи, которых не нужно было, чтобы было чрезмерно, да? Да. Итак, это вот и одно, что должен делать царь, скажите мне, что он должен был делать, 18 стих? Переписать. Для чего переписать? Ну что переписать? Для чего переписать? Чтобы каждый день читать, чтобы не бегать к левитам, у которых это было, а чтобы у тебя была собственная копия, чтобы каждый день читал. Для чего читать? Чтобы научался бояться Господа, да? Старался исполнять все слова закона и постановления, да, и чтобы не надмевало сердце его, да, чтобы понимал, кто ты такой. Хорошо, и тогда что будет результатом этого? Дабы долгие дни прибыл на престоле своем он и сыновья его посреди... То же самое, смотрите, вот тогда еще было сказано. То же самое, ничего нового. Господь говорит, вот, тогда Моисею, потом Давиду, теперь Соломону. Понимаете, самое важное Господь всегда повторяет многократно и многообразно. Если кто не понял с первого раза, то уже с десятого-то точно дойдет, да, до него. То есть Соломон никак не мог сказать, что он не знал того, что нельзя умножать себе там коней, жен, золото. Задолго до его отца Давида, за столетия было сказано еще Моисею, в чем секрет успеха царствования. Все это знал. И мы с вами рассматривали подробно, Соломон в долгие годы своего царствования, во время расцвета своего царства, заложил твердый фундамент своего падения. Твердый фундамент для того, чтобы нарушить все, что только возможно. В самые лучшие годы своего правления, в самые лучшие годы отношений с Богом. Ладно. Итак, как это было сделано? Итак, золото, кони, жены, да? Третья книга Царств, 10 глава, 21 стих. Все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из чистого золота. Из серебра ничего не было у него, потому что серебро в дни Соломоновы считалось ни за что. Представьте себе, до чего довел, да, страну. Серебро ни за что. 26 стих, 28, 29 стих описывают, сколько у него было коней. Именно из Египта. Из Египта и Кувы ему привозили этих коней. У него столько, что вот в Иерусалиме, где он жил, вот не было уже места в конюшнях, чтобы ставить. И он разместил этих коней по колесничьим городам во всем Израиле. Ну, реально, очень много было этих коней. И третий запрет – не умножать жен. Здесь Соломон особенно постарался. 11 глава. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц». Я мужчина, я не понимаю, зачем. И развратили жены сердце его. Понимаете как? Первый раз он женился на той, на ком Бог сказал, нельзя жениться. И гром с неба не грянул. Он второй раз женился на той, на ком нельзя было жениться. И опять Бог не поразил его параличом. Третий раз женился. Ну раз ничего не происходит, ну значит... Все нормально, да, не 700, а 998 еще. Да? То есть реально этот человек, который искушал Бога, он же знал, что этого нельзя. И он продолжал, он же женился на них-то не в старости, да? Сказано, что в старости они уклонили сердце его. Но женился он на них не в старости, понимаете? Одни свадьбы у него были, да, весело было жить, согласен, да. А после свадьбы сколько дней он с этой женой жил? Тут много часов, да, сколько, много мыслей появляется. Он на свадьбе уже себе следующую присматривал, да? То есть, понимаете, когда человек шаг за шагом отходит от Бога, жизнь его начинает меняться. Вот шаг за шагом он постоянно отходил от Бога. Читаем дальше с 4 стиха. «Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. Да-да, представьте себе, Иерусалим окружить 1000 капищ. Иерусалим, где стоит храм, которым он гордился, которому Бог радовался, которому он просил, чтобы Бог там пребывал. 1000 капищ. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который 2 раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Где Бог говорил ему, что он не следовал иным богам? Когда Бог говорил ему это? Ни разу Бог ему этого не говорил. Но Бог ему говорил: в Слове Божьем пребывай, заповеди мои исполняй. Поступай по путям моим. У тебя есть пример Давида, отца твоего. И не делай вот этих 3 вещей. И заповедал ему, что он не следовал иным богам, но не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону: за то, что так у тебя делается, 11 стих, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Интересно, когда Саулу Бог сказал: я отторгну у тебя царство и дам его лучшему тебя, то здесь: я отторгну от тебя царство и отдам его худшему тебя. И во все дни твои я не сделаю сего, но во все дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царства исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Совсем другая жизнь началась у Соломона. 14 стих. И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера идумеянина из царского идумейского рода. И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елеады, который убежал от государя своего, Адраазара, царя Сусского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки. После того, как Давид разбил Адраазара, и пошли они в Дамаск, и водворились там, и владычествовал в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иероваам, сын Наватов, 26 стих, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдова Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. Об Иероваме мы еще с вами будем говорить подробно, отдельно. Он будет у нас в ретроспективе всех царей. Он плохо кончил. Но все 3 этих противников кровь Соломона попортили основательно. Причина? Кто виноват? Соломон. Соломон нарушил отношения с Богом, сам своим великим умом разрушил отношения с Богом и разрушил все благословения на свою семью, на все царство, на весь народ. Сейчас хочу показать одну интересную линию. Вспомните о царе, о царстве Соломона. Скажите, какое самое великое дело сделал Соломон? Храм. Конечно, безусловно, да. Конечно, еще много всего было хорошего в его правлении. Он сделал из маленького Израиля огромную империю. Посмотрите, 4 глава, 20-21 стих. «Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». Огромная империя. Но храм – это, конечно, самое великое из того, что сделал Соломон. Это то, что мечтал сделать Давид, человек по сердцу Бога. Да? Теперь давайте поупражняем свою память. Что было в храме, вспоминайте. Посуда. Так, да-да-да-да. Еще? Щиты, да. Жертвенник, да. А вот на территории храма, что вспомните, что было? Там про язычников чего-то, да, там двор язычников, да? Ага, еще. Озеро Медное, совершенно верно, да. Завеса была, точно. Ну вот интересно. Сейчас, одну секунду. Да, вот я это сделал. Дениса нет, он бы сразу меня раскритиковал, бы зарубил, но я сдаюсь, я говорю, это храм не Соломона, это храм Ирода, времен Ирода. Знаете, чем отличается храм Соломона от храма Ирода? Размеры. Размеры чего? Размер храма. Сам храм – это вот это. Вот видите, написано даже храм. Вот это храм. А это все храмовая гора. Это уже Ирод придумал. И вот этот вот самый двор язычников, он уже был в храме Ирода. Совершенно верно. Где же были язычники, да, когда они приходили в храм? Их все равно не пускали по-любому, правильно? Но были, толпились возле храма, вовнутрь никто не пускал. 100%. Вспомните, на день рождения церкви не так давно мы с вами вспоминали Авраама, и благословение Авраама, оно из двух частей состоит. Помните, да? Вертикальное благословение, то, которое на Авраама, на его потомков, на его народ, то, которое вот на него. Да? И горизонтальное благословение, да? И благословятся в тебе все народы. Ну и Авраам был выведен из Ура Халдейского, и он пошел во все народы. Да? Но особо мы не видим в жизни Авраама, чтобы вот это благословение начало распространяться. Да, там люди, которые, они говорили там, Авимелех, помните, да, с тобою Бог, они видели это свидетельство. Но вот то, что происходило во времена Соломона, так ярко. И Давид говорил, и в псалмах много говорил о вот этом вот горизонтальном благословении, о том, что в потомстве Авраама благословятся все народы. Но как это происходило во времена Соломона, когда издалека стали приходить люди для того, чтобы, вспомните, для чего они приходили? Послушать мудрости. Друзья, ничего, что мы задерживаемся? Да? До пятницы я совершенно свободен, да? Еще немножко. У нас сегодня еще и сюрприз в конце, оказывается, будет. Итак, 3 книга Царств, 4 глава, 34 стих. «И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». 3 Царств, 10 глава, 24 стих. «И все цари на земле искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Вторая книга Паралипоменон, 9 глава, 23 стих. «И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его». Представляете, как начало исполняться это благословение, которое получил Авраам? Да? Чтобы услышать о Боге, приходили люди из других краев для того, чтобы просто послушать, чтобы убедиться, что то, что рассказывают, что это не байки, что это не сказки, что это на самом деле происходит. Когда приходили простые люди, ну, конечно же, их во дворец не пускали. Но центром Иерусалима, центром всей жизни того времени это был храм. И вот они шли в храм, в храм их тоже не пускали. И они были где-то так вот на подходах, да, не было еще двора язычников, напомню. Да? Храмовая гора вообще, Ирод что сделал, он вдвое увеличил вообще вот этот вот храмовый комплекс, он увеличил вдвое площадь его. Он кусок горы срезал, кусок горы насыпал, и вот эта вот площадь храмового комплекса, вот эта вот, она была увеличена, ну, примерно раза в два. если не больше, во времена царя Ирода. Но, то есть люди, вот они на подходах, где-то там на холмах, они где-то вот они шли к этому храму, их туда не пускали, но они хотели посмотреть, они хотели послушать, что, как Бог действует в этом народе. Представьте себе, со всех краев земли приходили, чтобы посмотреть. Есть замечательная страна, одна из самых благополучных на сегодняшний день стран, это Австралия. Реально там хорошо жить, да? Но никто туда не едет для того, чтобы просто посмотреть и послушать, как Бог благословляет эту страну, да, и как они о Боге говорят. А там тот маленький Израиль, вернее, огромный Израиль в то время, маленький Иерусалим, люди туда шли для того, чтобы посмотреть и послушать. А когда же приходили цари, приходили со всей свитой, приходили они в храм, в дом, во дворец Соломона, приходили к нему. И вот он делал там прием в честь их, а потом... Им хотелось посмотреть храм. А туда им можно было? Опять и на подходах, и опять на горочке. Да я же великий царь. Да что ты такой великий царь? Ты уже услышал, что здесь творится, да? Здесь Бог действует. И они не могли это увидеть, но они хотели это посмотреть. Знаете, это мое личное мнение. Но я думаю, что во времена Соломона прозелитов стало значительное число. И наибольшее число прозелитов, то есть обращенных в иудейскую веру, было именно во времена Соломона, потому что они видели, как Бог благословляет, и вот это благословение, которое Авраамово, которое в тебе благословятся все народы, они, помните царицу Савскую, да? Она пришла сначала увидеть, потом услышать, а потом поклониться Богу. Красивейший план Божий, чтобы все племена земные получили благословение, которым Бог благословил друга своего Авраама. Если бы Соломон не отошел от Бога, друзья, вот только подумайте себе, да? Если бы это продолжилось еще лет 20, 30, 40, а если бы это продолжилось еще в его потомках, да, если бы Роваам вел себя так же, как Соломон, да, и боялся Бога, ходил всеми путями Божьими, старался соблюдать все, что Бог говорил, и люди шли бы, и шли бы, и шли бы. Вся история человечества пошла бы другим путем. Тогда бы уже все услышали бы о Боге. Тогда бы уже свершилось все. Но, конечно, Господь знал все заранее, что произойдет, и Агнец был предназначен до сотворения мира. Произошло то, что произошло. Ну, по человеческому разумению, к сожалению, Господь знал с самого начала, он сердцеведец. Он видел сердце Соломона и знал, что это сердце лукавое и крайне испорченное, как любое сердце человека, испорчено первородным грехом, испорчено непослушанием Богу. Так же, как сердце первого царя Саула, мы с вами проходили, Господь сделал Саула, помните, новым человеком, дал ему новое сердце. Но сердце Саула все равно был грех, он проложил какие-то свои излюбленные дорожки, опять пробил со временем, которые взяли верх, Саул не бодрствовал, и все закончилось печально. Сердце второго царя Давида было исключением, и хотя он грешил немало, но... Еще раз повторюсь, в прошлый раз мы разбирали причину, почему Господь назвал его человеком по сердцу своему. И в сердце Соломона тоже грех нашел свои пути, и это привело к гневу Божьему, к тому, что все народы перестали идти в храм Божий, перестали ехать, идти в Иерусалим, чтобы удивиться великому Богу, чтобы могущественный Бог всей вселенной стал их Богом. Мы часто читаем это слово в Библии, бодрствуйте. Скажите, какой антоним слову бодрствовать? Засыпать, еще дремать, да? Беспечность. Согласитесь, да? Как по-вашему, когда грех подкрадывается к человеку? В какие моменты жизни мы с вами меньше всего бодрствуем? Когда хорошо? Когда все хорошо, когда все замечательно, когда мы видим благословение Божие, именно тогда мы перестаем бодрствовать. В этот момент, бывает, человек делает что-то не совсем правильное, но вроде бы понимает, что не совсем правильно, но все же нормально, все же хорошо, Бог же благословляет. Я же вижу, что Бог рядом, я вижу, что благословение Божье рядом, по крайней мере, Бог меня не наказывает. Наверное, так думал Соломон. И эта беспечность, она ведет к еще большему успокоению. Иаков говорит: каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Той самой, которая живет в сердце человека. Не нужно грешить, что Бог допустил этот грех в мою жизнь. Нет, это собственные желания. Каждый искушается, увлекается собственной похотью. Да? Скрытый, может быть, от самого себя. Они живут в сердце. Вырастают в явные грехи. Что с нами? Давайте отойдем от Соломона. Немножко о себе подумаем. Насколько мы бодрствуем? Насколько мы вникаем в свое собственное сердце? Притча, 20 глава, 5 стих. «Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Нужно приложить усилия, чтобы вычерпать до дна. И каждый знает, что грязный и мутный осадок, он находится на дне. Да? То есть, если мы так почерпали в своем сердце, посмотрели в своем сердце, а там как бы все нормально, да? Сверху-то нормально. Но человек разумный вычерпывает полностью. Посмотрите, в этой же притче, 9 стих. Кто может сказать: я очистил сердце мое, я чист от греха моего? Вы можете это сказать? Согласен, самому трудно это сделать. Но у нас в церкви наконец-то появились душепопечители, которые учатся этому. Их немного, но есть. Подойдите к ним. Может быть, они помогут, дадут какое-то направление, наставление, как с чего начинать, чтобы вычерпывать. Каждый из нас долгое время жил самостоятельной жизнью, жил, не тужил. Я имею в виду, когда мы жили без Бога. Ну, есть счастливые, опять-таки, люди, которые с детства в церкви, да? Ты во сколько уверовал? 27, я тоже 27, да? Вот 27 лет жили нормально. Нельзя сказать, что любили грех, да? Особой любви ко греху не было, просто грех был, ну, составная часть жизни, как бы норма жизни, любовь ко греху. Ну, например, скажите, вот, например, был блудником, до того, как вот не знал Христа, да, был блудником, за неделю менял 10 женщин. Предположить можем, да, а теперь покаялся. И теперь только 2 в месяц. Прогресс есть? Прогресс есть. Это покаяние? А если был маньяк, ну, скажем, я не знаю, там, в неделю убивал там 3 человек, а теперь только 1 в месяц. Прогресс есть? Прогресс есть. А если выкуривал по 2 пачки в день, а теперь только по 1 сигаретке? А здесь нам хочется сказать: есть. Логика железная. То есть этот грех можно, этот взяли, рассортировали грехи. А когда апостол Павел говорит: возмездие за грех — смерть, он сортирует как-то эти грехи? Или это просто мне очень нравится, и я оправдываю себя тем, что у меня есть химическая зависимость, никотиновая зависимость, там еще какая угодно зависимость, да? Ну, а сексуальная зависимость, в реп-центрах, извините, люди от этого находятся. Убийство, ну, этого тоже зависимость, что-то там в мозге у него произошло, наверное, да? То есть, понимаете, разницы никакой нет. Вы можете в этот пример вставить свои грехи, каждый. Ставьте свои любимые грехи, которых у вас стало меньше, или вы стали их более искусно прятать. Какая разница для сердцеведца Бога? Тут вопрос каждому из нас. Как я влияю на людей, которые меня знают? Вот как я влияю на соседей моих, с которыми я даже не здороваюсь, имен которых не знаю, но они меня видят практически каждый день. Как то, что они меня видят, то, что они во мне видят, как я влияю на них? Понятно, что у Соломона было больше возможностей явить Бога, чем у меня. чем у тебя, брат, сестра. Я не Соломон, но я на своем месте. Я чадо Божье. Это звучит гордо или это звучит свято? Чадо Божье. Приближается конец года. Последняя декада осталась. Мы поем такую песню, вот опять идет на посадку Новый год, да? О чем мы думаем? Мы анализируем этот год, как он прошел, что я сумел выправить, что у меня стало еще хуже. Строим планы свои на следующий год. А скажите, строим планы по изменению сердца своего? Мы читали этот стих, да, кто может сказать, я очистил сердце мое, я чист от греха моего. У кого сердце чистое? Ну, мы читаем. Нагорная проповедь, Матфея, 5 глава, 8 стих. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Это наша цель, очищение нашего сердца.